Глава 14. Суббота, 8 марта. Понедельник, 17 марта. Лизбет Саландер провела в постели целую неделю. Ее донимали боли внизу живота, кровотечение из прямой кишки и менее заметные травмы, которые придется долго залечивать. То, что ей довелось пережить на этот раз, разительно отличалось от первого изнасилования в его офисе. Теперь Бьюрман позволил себе уже не просто насилие и унижение. Он практиковал систематическую жестокость. Лизбет слишком поздно поняла, что недооценивала Бьюрмана. В самом начале она воспринимала его как чиновника, облеченного властью и любящего диктовать свою волю. А он оказался маньяком и садистом. Он продержал ее закованной в наручники целую ночь. Несколько раз ей казалось, что он собирается ее убить, а один раз даже прижал ей лицо подушкой до тех пор, пока Лизбет перестала что-либо ощущать и почти потеряла сознание. Она не плакала, не проронила ни единой слезинки, если не считать слез, вызванных физической болью в процессе насилия. Покинув квартиру Бьюрмана, Лизбет с трудом добралась до стоянки такси у площади Уденплан, доехала до дома и еле поднялась к себе. Там она приняла душ и смыла с себя кровь. Потом выпила пол-литра воды, приняла две таблетки снотворного рогипнол, дотащилась до кровати и накрылась одеялом с головой. В воскресенье Лизбет проснулась ближе к обеду. Голова раскалывалась от боли, мышцы ныли, низ живота разрывался. Она выбралась из постели, выпила 2 стакана молока и съела яблоко. Потом приняла еще 2 таблетки снотворного и снова легла в постель. Встать с нее Саландер смогла только во вторник. Она вышла на улицу, купила большую упаковку пиццы, сунула 2 куска в микроволновку и налила кофе в термос. Ночь она провела за чтением в интернете статей и диссертаций о психопатологии и садизме. Особенно внимательно Саландер изучала статью, опубликованную группой исследовательниц из США. Авторы утверждали, что садист точно угадывает личность подходящей жертвы, а самой желанной для него является та, которая сама идет ему навстречу, полагая, будто у нее нет выбора. Садист предпочитает людей, находящихся в зависимом положении, и обладает интуитивной способностью вычислять подходящие кандидатуры. Адвокат Бьюрман выбрал в качестве жертвы ее. Это ее насторожило. Лизбет вдруг начала понимать, как ее воспринимает окружающий мир. В пятницу, через неделю после второго изнасилования, Лизбет Саландер прогулялась от своего дома до салона татуировщика. Она заранее позвонила и записалась на определенное время, но других посетителей в салоне не было. Владелец ее узнал и приветливо кивнул. Лизбет выбрала маленькую несложную татуировку в виде узкой цепочки и попросила нанести ее на голеностопный сустав. «Тут тонкая кожа. Здесь будет очень больно», — сказал татуировщик. «Ничего», — ответила Лизбет Саландер, сняла брюки и задрала ногу. «Значит, цепочку. У тебя уже много татуировок. Уверена, что хочешь еще одну?» «Она мне будет кое о чем напоминать», — ответила Саландер. Из кафе Сусанны Микаэль Блумквист вышел в 2 часа дня в субботу, когда оно закрылось. Целый день он провел за компьютером, обрабатывая свои записи. А потом прошелся до магазина «Консум», купил еды и сигарет и отправился домой. Как ни странно, здесь он пристрастился к жареным потрохам с картошкой и свеклой. Раньше это блюдо его нисколько не привлекало, но на деревенском воздухе почему-то шло просто на ура. Около 7 вечера Блумквист стоял на кухне у окна и размышлял. Сесилия Вангер не звонила. Он встретил ее днем, когда она покупала еду в кафе, но женщина казалась погружена в раздумья. Похоже, сегодня она звонить не собирается. Микаэль покосился на маленький телевизор, которым почти не пользовался, но потом передумал, уселся на кухонный диван и открыл детективный роман «Сью Графтон». В субботу вечером в назначенное время Лизбет Саландер навестила Нильса Бьюрмана в его квартире на Уденплан. Опекун открыл ей дверь и любезно улыбнулся. «Ну, как ты себя чувствуешь сегодня, дорогая Лизбет?» — спросил он вместо приветствия. Девушка не ответила. Он приобнял ее за плечи и сказал: «В прошлый раз я, возможно, немного перегнул палку. Ты выглядела расстроенной». Она криво усмехнулась, и адвокат вдруг на мгновение ощутил неуверенность. «Эта девка психованная», — напомнил он себе, — «не следует об этом забывать». Он уже усомнился, а получится ли ему вообще с ней сладить. «Ну что, пошли в спальню?» — спросила Лизбет. С другой стороны, может, она и поняла, что к чему. Бьюрман повел ее, обнимая за плечи, как и в прошлый раз. «Сегодня буду с ней поосторожнее. Нужно завоевывать доверие». На комоде уже лежали заранее приготовленные наручники. Только подойдя поближе к кровати, адвокат понял, что-то не так. Начать с того, что не он подвел ее к кровати, а она его. Бьюрман остановился, растерянно глядя, как Саландер что-то вынимает из кармана куртки. Сначала он решил, что это мобильный телефон, а потом увидел ее глаза. «Скажи спокойной ночи», — велела Лизбет. Затем она приставила к его левой подмышке электрошокер и врубила заряд в 75 тысяч вольт. Когда у него начали слабеть ноги, она уперлась в него плечами и, напрягая все свои силы, толкнула его на кровать. Сесилия Вангер слегка опьянела. Она решила не звонить Микаэлю Блумквисту. Их отношения превратились в пошлый постельный фарс. Микаэлю приходилось красться закоулками, чтобы проникнуть к ней незамеченным, а сама Сесилия выступала в роли влюбленной барышни, которая не в силах совладать со своими желаниями. В последние недели ее поведение вообще выходило за всякие рамки приличия. «Проблема в том, что он мне слишком нравится», — подумала она. «В конце концов, он ранит меня». Она долго сидела и думала, хоть бы Микаэль никогда не приезжал в Хедебю. Потом Сесилия откупорила бутылку вина и выпила в одиночестве два бокала. Она включила новости и решила узнать, что происходит в мире. Но ее воротило от комментариев. Политобозреватели убеждали всех, что президенту Бушу необходимо разбомбить Ирак и сравнять его с землей. Тогда она уселась на диван в гостиной и достала книгу Гелларта Тамаса «Человек-лазер», но, прочитав несколько страниц, отложила. Геллард Тамас, 1963-й. Шведский журналист и писатель, работал в газете «Dagens Nyheter» и на телеканале ТВ-4. Автор бестселлера «Человек-лазер. История про Швецию». Книга напомнила Сесилии об отце. Интересно, чем он дышит и о чем думает. Последний раз они общались в 1984 году, когда она с ним и братом Биргером отправилась поохотиться на зайцев к северу от Хедестада. Биргер хотел испытать новую охотничью собаку, гончую по кличке Гамильтон, которую только что купил. Харальду Вангеру было 73 года, и Сесилия честно пыталась смириться с его безумием, которое превратило в кошмар ее детство и наложило отпечаток на всю ее взрослую жизнь. Никогда еще она не ощущала себя такой беспомощной, как тогда. 3 месяца назад распался ее брак. Насилие по отношению к женщинам — это звучит так банально. Не то чтобы ее избивали до синяков и кровоподтеков, но ей постоянно доставались затрещины и тычки. Ей периодически угрожали, время от времени ее валили на пол в кухне. Муж срывался всегда по необъяснимым причинам. Он редко обходился с ней настолько жестоко, чтобы она получала физические увечья. По крайней мере, он старался не пускать в ход кулаки. Поэтому Сесилия терпела. Но однажды она вдруг дала ему сдачи. Муж вышел из себя и полностью утратил над собой контроль. Он швырнул в нее ножницы, и те застряли у нее в лопатке. Он, конечно, тут же раскаялся, запаниковал, отвез ее в больницу и расписал историю о несчастном случае, в правдивость которой никто из персонала не поверил. Сесилия буквально сгорала от стыда. Ей наложили 12 швов и оставили в больнице на пару дней. Потом ее забрал Хенрик и отвез к себе домой. С тех пор она ни разу не общалась с мужем. В тот солнечный осенний день, через 3 месяца после их разрыва, Харальд пребывал в прекрасном настроении и держался почти дружелюбно. Но совершенно неожиданно, прямо посреди леса, он обрушил на свою дочь поток грубости и оскорблений по поводу ее сексуальных повадок. Он называл ее шлюхой, мол, поэтому она и не смогла удержать мужа. А ее брат вроде бы даже не заметил, что каждое слово отца хлещет ее, как удар кнута. Биргер вдруг засмеялся, обнял отца и высказался в таком духе: «Уж тебе ли не знать, каковы эти бабы?» Затем беспечно подмигнул Сесилии и предложил Харальду отправиться на горку и затаиться в засаде. Сесилия, глядя на отца с братом, на какую-то долю секунды вдруг осознала, что держит в руках заряженное охотничье ружье, и закрыла глаза. Ей хотелось вскинуть оружие и выстрелить из обоих стволов, чтобы убить этих двух мерзавцев. Но Сесилия бросила ружье на землю, под ноги, развернулась и пошла обратно к машине. Она оставила их в лесу и одна уехала домой. С того дня она разговаривала с отцом очень редко, только в случае крайней необходимости. К себе домой она его не пускала и сама никогда не ходила к нему. «Ты испортил мне жизнь», — подумала Сесилия. «Испортил мне жизнь еще в детстве». В половине 9 вечера она подняла трубку, позвонила Микаэлю Блумквисту и попросила его прийти. У адвоката Нильса Бьюрмана все болело. Мышцы стали ватными, тело казалось парализованным. Он не знал, терял ли сознание, но никак не мог вспомнить, что же все-таки произошло. Когда он потихоньку вновь начал чувствовать свое тело, то обнаружил, что лежит на спине, в своей постели, в голом виде, с наручниками на запястьях и до предела растянутыми в разные стороны ногами. В тех местах, где электроды соприкасались с кожей, болезненно ощущались ожоги. Лизбет Саландер сидела на ротанговом стуле, придвинутом к кровати, и терпеливо ждала, закинув ноги в ботинках на матрас и покуривая сигарету. Бьюрман хотел что-то сказать, но понял, что его рот заклеен широкой изолентой. Он завертел головой. Оказывается, Лизбет вытащила и перевернула ящики его комода. «Я нашла твои игрушки», — сказала она. Она подняла хлыст и указала им на коллекцию пенисов, уздечек и резиновых масок на полу. «Для чего ты все это используешь?» Она подняла огромный анальный вибратор. «Нет, и не пытайся говорить, я все равно тебя не услышу. Это его ты испробовал на мне на прошлой неделе? Просто кивни мне, и все». Она склонилась над ним. Нильс Бьюрман вдруг ощутил, как леденящий страх разрывает ему грудь, и, потеряв самообладание, заметался в путах. Она перехватила власть, пронзила его паническая мысль. «Какой кошмар!» Он ничего не мог поделать, когда Лизбет Саландер подалась вперед и засунула анальный вибратор между его ягодиц. «Значит, ты садист», — констатировала она. «Тебе нравится втыкать в людей разные штуки». Она не сводила с него глаз, а лицо ее оставалось неподвижным, как маска, причем без маски. Когда Лизбет грубо раздвинула ему ягодицы и использовала вибратор по назначению, Бьюрман дико заорал сквозь изоленту. «Прекрати ныть», — сказала Лизбет Саландер, подражая ему. «Если будешь дергаться, мне придется тебя наказать». Она встала и обошла вокруг кровати. «Какого черта?» — подумал Бьюрман, провожая ее беспомощным взглядом. Оказывается, Лизбет Саландер прикатила сюда из гостиной его 32-дюймовый телевизор, а на полу пристроила его же DVD-проигрыватель. Затем посмотрела на него, по-прежнему поигрывая хлыстом. «Ты меня слушаешь внимательно? Не пытайся говорить. Тебе достаточно кивнуть. Слышишь, что я говорю?» Он кивнул. «Отлично». Она наклонилась и подняла рюкзачок. «Узнаешь?» Опекун вновь кивнул. «Этот рюкзак был у меня с собой, когда я приходила к тебе в гости в прошлый раз. Очень практичная штука. Я одолжила ее в Milton Security». Она расстегнула молнию в нижней части рюкзака. «Это цифровая видеокамера. Ты смотришь «Инсайдер» по третьему каналу? Именно такие рюкзачки используют папарацци, когда снимают что-нибудь скрытой камерой». Она застегнула молнию. «Тебе интересно, где объектив?» «В том-то и перец. Широкоугольный объектив с волоконной оптикой. Но он выглядит как пуговица и спрятан в пряжке ремня. Ты, может, помнишь, что я поставила рюкзачок тут на стол, прежде чем ты вскарабкался на меня?» Я повернула его так, чтобы объектив был направлен на кровать. Она взяла диск и сунула в DVD-проигрыватель. Затем развернула ротанговый стул и уселась так, чтобы ей был виден экран телевизора. Закурила новую сигарету и нажала на пульт дистанционного управления. Адвокат Бьюрман увидел на экране себя, открывающего дверь перед Лизбет Саландер. «Ты что, даже на часы не научилась смотреть?» — раздраженно осведомился он у нее. Она прокрутила ему весь фильм. Запись закончилась через 90 минут посреди сцены, когда голый адвокат Бьюрман сидит, откинувшись на спинку кровати, пьет вино и наблюдает за Лизбет Саландер, лежащей, скрючившись со сцепленными за спиной руками. Она выключила телевизор и минут 10 сидела на ротанговом стуле молча, не глядя на своего опекуна. Тот не смел даже шелохнуться. Потом она встала и вышла в ванную. Вернувшись, вновь села на стул. Ее голос был сухим и жестким, как наждачная бумага. «На прошлой неделе я совершила ошибку. Я думала, что ты снова заставишь меня делать минет, что совершенно мерзко в твоем случае, но не настолько, чтобы я не могла это стерпеть. Я надеялась по-легкому добыть весомое доказательство, что ты гнусный старый развратник. Однако я тебя недооценила, не поняла, что ты сраный извращенец. Теперь я буду выражаться четко и ясно. На этой записи видно, как ты насилуешь умственно отсталую 24-летнюю девушку, которую тебя назначили опекать. Ты даже не представляешь, насколько умственно отсталой я могу оказаться, если будет нужно. Любой, кто посмотрит эту пленку, поймет, что ты не только подонок, но и долбанутый садист. Этот фильм я смотрела во второй раз, надеюсь, что в последний. Но если его посмотрит кто-нибудь еще, то он незамедлительно примет меры. Так что, думаю, в соответствующее учреждение посадят тебя, а не меня. Согласен? Лизбет подождала. Бьюрман не реагировал, но было видно, как он дрожит. Она схватила хлыст и стегнула его по пенису. «Ты согласен со мной?» — повторила она значительно громче. Он кивнул. «Отлично, тогда мы понимаем друг друга». Она подтащила ротанговый стул поближе и села так, чтобы видеть его глаза. «И как ты думаешь, что мы будем с этим делать?» Адвокат ничего не мог ответить. «У тебя есть какие-нибудь светлые идеи на этот счет?» Не дождавшись ответа, Лизбет протянула руку, ухватилась за его мошонку и стала тянуть, пока лицо Бьюрмана не перекосилось от боли. «У тебя есть светлые идеи?» — повторила она. Он покачал головой. «Отлично. А то я очень разозлюсь, если тебе вдруг и вправду что-нибудь придет в голову, особенно в будущем». Саландер откинулась на стуле и зажгла новую сигарету. «А делать мы будем вот что. На следующей неделе, как только тебе удастся выковырять эту здоровую резиновую пробку из своей задницы, ты известишь мой банк о том, что я, и только я, буду иметь доступ к своему счету. Ты меня понимаешь?» Бьюрман кивнул. «Умница. Далее. Ты больше никогда не будешь со мной связываться. Встречаться мы теперь будем исключительно по моему желанию. То есть тебе запрещается меня посещать». Бьюрман несколько раз кивнул и вдруг с облегчением выдохнул. Он понял, что она не собирается его убивать. «Если ты хоть раз попробуешь домогаться до меня, копии этого диска появятся в редакции всех стокгольмских газет. Ты понял?» Адвокат несколько раз кивнул. «Я должен раздобыть эту запись», — мелькнуло в его сознании. «Раз в год ты будешь посылать отчет о моем хорошем самочувствии в опекунский совет муниципалитета. Ты должен сообщать, что я веду вполне нормальный образ жизни, имею постоянную работу, справляюсь со всеми задачами, и что ты не замечаешь абсолютно никаких отклонений в моем поведении. Ты меня понял?» Он кивнул. «Каждый месяц ты будешь составлять фиктивный письменный отчет о наших встречах. Ты должен подробно рассказывать о том, какая я положительная и как у меня все хорошо. Копии будешь отсылать мне по почте. Понятно?» Он снова кивнул. Лизбет отсутствующим взглядом отметила, что на лбу у него выступил пот. «Через несколько лет, скажем, года через два, ты начнешь хлопотать в суде об отмене решения о моей недееспособности. Ты найдешь невропатолога, который подтвердит то, что я абсолютно нормальная. Ты будешь очень стараться и сделаешь все, что в твоих силах, чтобы меня объявили дееспособной». Он кивнул. «Знаешь, почему ты будешь стараться изо всех сил? Потому что у тебя имеется на то веская причина. Если ты не сделаешь что-либо из вышеперечисленного, то я обнародую запись». Бьюрман вслушивался буквально в каждый слог, произносимый Элизабет Саландер. Внезапно в его глазах вспыхнула ненависть. «О, она совершила ошибку, оставив его в живых. Я тебе это припомню, сука проклятая, рано или поздно. Я тебя уничтожу», — думал он, однако продолжал с энтузиазмом кивать в ответ на каждый вопрос. «То же самое произойдет, если ты снова решишь меня лапать». Она обхватила себя за горло ладонью. «И тогда прощай, твоя квартирка, твое замечательное звание и твои миллионы в зарубежных банках». Когда Лизбет упомянула про деньги, у адвоката расширились глаза. «Откуда, черт возьми, она знает, что...» Саландер улыбнулась и сделала глубокую затяжку. Потом загасила сигарету, бросила ее на ковровое покрытие и раздавила подошвой. «Мне нужны дубликаты ключей от твоей квартиры и от твоего офиса». Бьюрман нахмурил брови. Лизбет наклонилась над ним и сладко улыбнулась. «Имей в виду, я буду держать твою жизнь под контролем. Когда ты будешь ожидать этого меньше всего, например, когда ты мирно спишь, я вдруг буду возникать в спальне с этой штукой в руке». Она подняла электрошокер. «Я буду за тобой послеживать. И если хоть раз обнаружу тебя с девушкой, независимо от того, добровольно она сюда придет или нет, если я вообще хоть раз застукаю тебя с женщиной...» Элизабет Саландер опять обхватила шею пальцами. «Если же я умру, стану жертвой несчастного случая, попаду под машину и что-нибудь в том же духе, копии записи будут отправлены в газеты по почте вместе с увлекательным и подробным изложением истории о том, какой ты замечательный опекун. И еще одно». Она склонилась так низко, что ее лицо оказалось буквально в нескольких сантиметрах от его лица. «Если ты еще хоть раз прикоснешься ко мне, я тебя убью, поверь мне на слово».